Вышла к ним. А у мамы, помнится, была суббота, гости, две пары из ее института. Так и так, говорю, товарищи, помогите бедному ребенку, срочно нужен знаток немецкого языка. Да ничего проще, кричат. У нас Воронцов отлично немецкий знает. Никита Сергеевич. И тут же дядя Сева достает записную книжку и дает мне его домашний телефон. Мама была на дыбы, не смея, дескать, беспокоить человека. Но они ее заговорили, что Воронцов мужик добрый, что ему ничего не стоит и прочее. Ну а я в прихожую к телефону. Позвонила, назвалась, сказала, по какому делу вторгаюсь в его домашний покой. Он помолчал несколько секунд и очень спокойно, негромко так сказал. «С удовольствием помогу вам, Валя. Я свободен, можете приехать хоть сейчас». И продиктовал адрес. И я тут же к нему поехала. И помог он вам? Не помог. Сам все сделал. Когда я 2 дня спустя после работы к нему поехала, как мы и условились, рецензия была готова, напечатана в 2 экземплярах. Все честь по чести. Я его благодарить, а он головой покачал и сказал: «Не надо, Валя. Это я в своих интересах, чтобы нам с вами сегодня не работать, а шампанское пить». И глаза у него были в тот момент необыкновенные, грустные и какие-то сияющие. Я таких ни у кого еще не видела. Наверное, в тот момент я в него и влюбилась. Что ж, я человек решительный. Прямо при нем сняла трубку и позвонила домой, что буду ночевать у подруги. «Любовь с первого взгляда, так сказать. Это что, ирония?» Варахаси прервал чтение. «Я уже доложил тебе», — сказал он, «что эта девица оказалась очаровательной особой. И говорила она со мной охотно, словно только и ждала случая выговориться. А когда я сострил насчет любви с первого взгляда, лицо ее исказило бешенство. То есть это я говорю исказило. На самом деле оно оставалось прекрасным, это лицо. Только другим, что ли?» «Это что, ирония? Какая уж тут ирония, Валентина Мирленовна? Избави бог! Вы его не знали. Да и никто его не знал, даже самые близкие приятели. Одна только я знала, потому, наверное, что он был первым в моей жизни мужчиной. Я любила его без памяти. Хотя с самого того вечера знала, чувствовала, что ненадолго мне это счастье. Он вам сказал, что скоро умрет? Ерунда. Не мог он мне этого сказать. Он был здоров, он был совершенно здоров и невыразимо нежен. Мать никогда не была со мной так нежна, как он. Только однажды...» «Что?» «Незадолго до... ну, недели за 2 до смерти он вдруг сказал мне... ни с того, ни с сего, ночью, я уже задремала. Громко и отчетливо сказал: „Скоро нам расставаться“. А я спросила сквозь дремоту: „Почему?“ И он ответил: „Потому что тебе дальше, а мне обратно, Никотян“. Простите, как он вас назвал? Никотян. Он меня так называл иногда. Когда-то он был в Маньчжурии и влюбился там в одну японочку. И она научила его так ее называть. Ласкательное прозвище. Никотян. Мне очень нравилось, когда он так меня называл.
«Теперь у нас пойдет мужчина», — сказал Варахасий. «Константин Пантелеевич Шерстобитов, бывший однополчанин Воронцова. Рассказал он много любопытного, и много чего из его рассказов я выписал. Но всего читать не стану, а зачитаю только небольшой отрывочек. Слушай. „Вот там-то за Друтью меня и накрыло. Друть мы сходу перескочили, а как на обрыв выперлись, трах-бах, и ничего не помню. Очнулся уже в Санбате. Пол ноги как не бывало. Мажит, сил нет. Лью слезы, а что поделаешь? Ладно. И вот за час, как меня в тыл отправлять, является Никитка. Живой, здоровый, весь в пыли, рот до ушей, левая рука на перевязи, тоже его зацепила. Но легонько, остался в строю. Как уж он ко мне прорвался, не знаю. Не скажу. Ну, торопливо перекинулись мы о том, о сём. Оказывается, комбата у нас опять убила. Поцеловались на прощание. а затем сует он мне в руку сложенную бумажку и говорит мне. «Ты, — говорит, — как я тебе написал здесь, так и сделай. Да не забудь, — говорит, — а то после победы сам тебя найду, и, несмотря, что ты теперь инвалид, рыло на сторону сворочу по старой дружбе». И убежал. Ну, развернул я бумажку, читаю. Сейчас уже не помню в точности, как там было написано, лет-то много прошло, но смысл был вот какой. Чтобы осенью в 47-м году, когда буду жениться на Любаше из Медведково, чтобы непременно позвал на свадьбу, во как! И что вы тогда подумали, Константин Пантелеич? Что подумал? Я тогда ни о какой Любаше ни из какого Медведково слыхом не слыхивал. Первое, что я тогда подумал, что Никита таким образом просто подбодрить меня хочет. Ничего, дескать, жизнь продолжается, ты без ноги, мужик, хоть куда. Не тушуйся, после войны встретимся. Но потом вспомнил всякие с ним случаи, ну, что я вам уже рассказывал. И знаете, товарищ следователь, скрывать не стану. Повеселел. А потом, пока по госпиталям валялся, все это, признаться, как-то подзабылось. И записку ту я где-то затерял, и помучиться порядком пришлось. Мне ведь еще две операции делали. Словом, вспомнил я об этом только через 4 года, летом 47-го. Расскажите, пожалуйста.
Расскажу. Это интересно получилось. Я уже работал на Мытищинском. Раз задержался я в мастерских допоздна. Халтурку одну работал. А дело в конце августа было. Вечера уже темные, да еще и дожди все время шли. Ну, ковыляю я себе домой, а темнотища, а грязища, а вся улица ухаб на ухабе.
И тротуар деревянный, с до войны нечиненный. И загремел я в какую-то ямину.
И культей своей прямо тычком в землю. Света Божьего не взвидел. Сижу, подняться не могу, только постановаю. И вдруг нежный такой надо мной голосок. «Вы что, гражданин, расшиблись?» Смотрю, рядом у калитки платьице белеется. «Расшибся, — говорю, девушка. Да и как не расшибиться, когда вы у своего дома волчьих ям нарыли, а у меня всего одна нога?» Короче, помогла она мне подняться, завела в свою комнатушку, садила на кушетку, захлопотала. И, между прочим, говорит... Улица, говорит, здесь и верно нехорошая, только, говорит, этот дом не мой. Я здесь только комнату снимаю, а живу, говорит, я в Медведкове. А звать, спрашиваю, как? Люба меня зовут. Во! И у меня в голове словно молния ахнула. Разом все припомнил. И женились? Конечно, женился. Куда ж деваться? Да и то сказать, 30 лет живем душа в душу, 2 сыновей вырастили. Воронцова на свадьбу позвали? Еще бы. Разыскал через адресный стол. Он где-то на Большой Андроньевской тогда жил. Я потом у него был 2 раза. Сидел он у меня на свадьбе. Тут только вот какая штука получилась. Накануне, как нам в ЗАГС идти, я рассказал сдуру Любаше всю эту историю.
Почему же сдуру?
Получилось, что сдуру. На свадьбе Люба все к нему присматривалась и вроде как бы поеживалась, что ли. Он, правда, ничего, наверное, такого не заметил. Веселый был, расцеловал нас, выпивал хорошо, закусывал, горько кричал. Только спустя какое-то время зашел у нас с Любой о нем разговор. И она мне говорит... «Если, — говорит, — ты меня любишь, держись от него подальше». Я страшно удивился.
«Почему, — говорю?»
«У него, — говорит, — глаз нехороший, зловещий. Я ее насмех поднял, застыдил, рассердился даже. Однако она ни в какую. Твердит одно, если, дескать, меня любишь, ну что с ней поделаешь?» Тайком от нее встретился я с Никитой 4 раза. Да так и разошлись наши дорожки.
Алексей Т. снова взял дневник и отыскал запись. Костя Шерстобитов ранен на Друте, июнь 44-го. Женился на Любаше из Медведково, осень 47-го.
«Заурядный случай ясновидения!»
Саркастически пробормотал он и снова положил дневник на стол. «Читай дальше».